Ну, первый вопрос у меня все-таки о том, что сейчас происходит в Куропатах, когда власти сносят кресты, поставленные вот в прошлом году с Дмитром Дашкевичем. Сносят только эти кресты, не все. Вот эти действия осудила православная католическая церковь. Ну, вот если говорить о каких-то прецедентах, то помнится только спиленный в Киеве крест активисткой Фемина тоже над мемориалом жертв сталинского террора. Но вот Россия, ну, она, в общем-то, не демократия, мягко говоря, но там вот я не помню таких прецедентов, чтобы власти спиливали, сносили христианские кресты. А почему белорусская власть делает это в Куропатах?
Я думаю, что вот этот акцент, что сносит только кресты Дашкевича, не имеет здесь значения. Это, ну, как бы власть разделила, что ли, операцию. Она пробует, как съест это гражданское общество, которое тут есть или нет, уже так никак не понять. Или нет. Это всего лишь только об этом говорит. Ну, а что касается, что это кресты, вот я сейчас смотрела на фотографии, которым полон интернет, когда кресты тащат трактор, тащит по полю, и они там лежат по всему полю. Это, конечно, производит страшное впечатление, я думаю, особенно и для православного человека, и вообще для человека, потому что кресты – это все-таки какая-то священная форма нашей связи с небесами, что ли, с некой правдой жизни, с некой справедливостью. Здесь власть, думаю, что вот эта длинная власть 25 лет, такая длинная власть развращает. И я думаю, человек теряет контроль над собой. Теряет контроль, ему кажется, что он все знает, все понимает. У меня уже вообще грешным делом все чаще и чаще мысль такая закрадывается, что не созрели ни мы, ни Россия, ни другие постсоветские республики не созрели до президентских республик. У нас должны быть только парламентские республики, когда общество, когда, ну, лучшие люди, которых выбрали там, вот как-то они вместе нечто вырабатывают. А дать в руки одного человека, это, конечно, было в 90-е годы большая ошибка с нашей стороны.
Ну, извините, я вас перебью. Я вас перебью. Дело в том, что парламентская республика не помешала прийти к власти ни Муссолини, ни Гитлеру.
Да, но я думаю, что вот здесь бы, на этой, вот как бы у нас все-таки там у Гитлера и Муссолини была поддержка промышленников, армии, там еще чего-то. Здесь же этого не было. И, конечно, я помню эти дебаты, первых сессий Верховного Совета, какие прекрасные дебаты шли, какие люди, Бог знает, откуда из Сибири, откуда только они не приехали в Москву, нашлись, оказывается, они есть. И как они, в общем-то, умно и хорошо говорили, президент – это для нас на вырост. Это не сегодняшняя ситуация, потому что мы видим поражение всех своих мечтаний, всех своих надежд. И я думаю, не в большей степени здесь виновата и форма правления, выбранная нами. Почему-то мы решили, что мы сразу можем стать Америкой или Францией. Это была ошибка.
Я хочу предложить немножко шире посмотреть на эту проблему. Вот недавно в вашем интеллектуальном клубе состоялась дискуссия Альгерда Бахаревича и Виктора Мартиновича на тему «Цена компромисса». А вот ваша позиция по этому вопросу, и особенно вот в контексте, можно ли идти на компромисс с властью, которая сносит кресты? Или же, как сказано в Писании, любая власть от Бога и кесарю кесарево. Кстати, это было сказано про кесаря Тиберия, который был, ну, мягко говоря, не самым либеральным кесарем.
Как раз вот то, что вы говорите, это более узкий взгляд, чем тот, который я предлагала, цена компромисса. Речь шла о том, что мы живем в темные времена, вот смутные темные времена. И, судя по всему, это, ну, не хотелось бы так думать, но кажется, что это надолго достаточно, хотя и завтра может кончиться, да? Вот. И как жить основной массе людей? Не Мартиновичу, не Алексеевичу, не Бахаревичу, а учителю, врачу, вообще простому человеку, понимаете? Вы можете представить, если простая учительница придет в учительскую и скажет, как сказал Бахаревич, да мы вороги, вот и вы сейчас это говорите, вокруг вороги, какая может быть с ворогами вообще некий компромисс? А компромисс, как я понимала, был о другом. Как найти форму существования, чтобы сохраниться, ну будут же они новые времена, чтобы иметь что говорить детям, как-то сохранить это свое, сохранить свое достоинство, найти какую-то форму.
Извините, сохранить сохранить достоинство или дать возможность детям выжить? Это иногда разные вещи.
Нет, нет, это не детям выжить. Детям, с детьми говорить, я говорю. Я просто имела в виду, что ну, не будет вот завтра новой власти. Значит, надо сегодня для того, чтобы что-то делать, найти какой-то компромисс с властью. Но не тот компромисс, который вы имеете в виду, вот этот революционный, как бы сразу такой подход, а где-то до определенных каких-то пределов. И вот мой вопрос был, это возможно? И где граница эта? Где уже начинается, ты становишься как бы вместе с дьяволом. Вот как тут, как вот простой учительницы? Вот она придет и скажет то, что сказал Бахаревич и Мартинович. Да она в этот же день получит расчет. И так все остальные. Но эти же люди живут. И несмотря на то, что весь воздух нашей жизни пропитан вот этим компромиссом, они все-таки пытаются растить детей, какое-то сохранить достоинство. Достоинство же не в том, чтобы выскочить на площадь и кричать «вокруг вороги». Больше того, я не думаю, что если завтра поменяется Лукашенко, то сразу все тут поменяется. Люди-то останутся те же, и сколько этих чиновников еще, и всего остального. Вот о чем шла речь. А то есть части людей, которые не участвуют в нашей борьбе, как им помочь, что они могут, что мы можем для них как бы сделать как интеллектуалы. Ну, а наши писатели, как всегда, о чем бы они ни говорили, они начинают говорить про себя любимых.
А еще у меня вопрос по поводу Лукашенко, по поводу компромисса уже не учительницы, а как бы гражданского общества, связанное с политическими, так сказать, обстоятельствами. Ну, совершенно очевидно, что он сейчас, в общем-то, с большим или меньшим успехом отбивается от, так сказать, интеграционной атаки Кремля, от, в общем, некого покушения на независимость Беларуси. Значительная часть независимого общества, гражданского общества Беларуси, ну, в общем, тоже вот против этого. И вот в этой ситуации как совместить, скажем, бескомпромиссность и, в общем, единство целей? Известное единство целей. Лукашенко за независимость, гражданское общество за независимость, они в одной лодке, так грести, как бы не обращая внимания друг на друга.
Да-да. Сказать, что Лукашенко, вот сегодня мы увидели, что он не ищет, даже в этот критический момент, он не ищет единства с народом. Он опять продемонстрировал неуважение ни к народу, ни к памяти нашей, ни к этим жертвам, которые тут на каждой пяди земли. Так что о компромиссе в одной лодке это сравнение не подходит. Да не в одной мы лодке. Это сидит где-то там наверху, как ему кажется, а все остальные внизу. Ему кажется, что он один на один победит. Вот этого соседа перехитрит по-мужицки, что-то сделает. Понимаете, нет большой стратегической задачи. Ее нет этого мышления. А есть вот только вот это как бы председательская такая хитроватость, это продать, где-то взять, где-то обмануть. Понимаете, это совсем другая форма мышления.
Скажите, вот, а независимая Беларусь – это не одна лодка?
Независимая Беларусь – это одна лодка, но мы не в одной лодке. Мы не в одной, к сожалению, лодке. Мы там барахтаемся в воде, каждый сам по себе плывет куда-то.
А лодка только если его, бы, я не совсем
если,
понял.
Если бы мы были в одной лодке, то не тащил бы сегодня экскаватор кресты по полю. Президент искал бы единение с народом. Искал бы, как сплотить народ вокруг этой единой идеи. Понимаете? Этого же не происходит.
Иными словами, в этой ситуации вы за бескомпромиссность. В отношениях между гражданским обществом и властью вы за бескомпромиссность. Я правильно понял?
Да, гражданское общество вот в эти моменты должно проявить, когда становится понятно, что с ним абсолютно не считаются. И вот это как бы перемирие, которое могло бы быть возможно, раз нельзя победить. Понимаете, поскольку мы имеем дело с властью, которой крови не побоится. И это как бы, ну, я не из тех людей, кто готов вывести людей на улицы, вот, и видеть кровь. Самый главный фактор – время. Надо надеяться на время, надо работать на время, надо готовить людей к новому времени. А просто вот кричать, вот, «Долой Лукашенко», это ничего сегодня не даст.
Следующий мой вопрос о нашей соседке, об Украине. Вот для многих результаты первого тура президентских выборов в Украине стали шоком. Породили даже такое ощущение, что народ отвернулся от революции, которую он совершил 5 лет назад. Вот 5 лет назад он...
Ну, Господи, вот, это вы взяли?
Ну, такие мнения высказываются, почитайте в интернете. Какой ужас приход Зеленского, и что это вообще, так сказать, предательство России. Ну, так люди пишут, я там не живу, я не украинский гражданин. Так люди пишут. Вот. И такой вопрос, а народ всегда прав? Вот у нас в 94-м году он свою волю высказал, сейчас в Украине он высказывает свою волю. Он всегда прав?
Вы знаете, народ сам о себе сказал, что из него есть дубина и икона. Так что он ответил на ваш вопрос, сам народ, да? А что касается даже того, что произошло сегодня, за всем этим маячит тень Зеленского. Я думаю, она теперь будет маячить постоянно. И за Путиным, и за Лукашенко. Потому что вдруг они увидели, что власть, которая казалась схвачена и уже непоколебима, оказалась вовсе нет. Народ может в одну минуту объединиться и выбрать совершенно другого человека из другого поколения, из другой профессии, из других представлений, понимаете? И это для них как бы шок, потому что достаточно посмотреть на их лица, вот когда Лукашенко идет со своей гвардией. Да это сразу видно, что это ушедшая эпоха идет. Точно так же Путин, когда, но там хотя бы больше молодых лиц.
А вы не упоминаете Порошенко? Мне кажется, что это в первую очередь его проблема.
Ну, конечно, конечно, он тоже, к сожалению, вот у меня были о нем как бы такие большие надежды вначале, но, к сожалению, они не оправдали. И я лично за то, чтобы Зеленский победил. И я надеюсь, и мне кажется, что он победит. И вот мы увидим, как приходит новое поколение. Вот на Украине, я надеюсь. Вот в Хорватии, вот в Словакии, да? Приходят совершенно люди из других областей, другого возраста, с другими представлениями о мире уже. Это действительно уже идет другое поколение. И это видно страшно, если они это понимают.
А вы не думаете, что через некоторое время Зеленский, так сказать, повернет, свернет все те завоевания, которые были достигнуты все-таки за эти 5 лет, пойдет на компромисс, а может и капитуляцию насчет Донбасса и Крыма, и повернет от Европы? Молодой, красивый, креативный, а сделает вот так. Вы исключаете такую возможность?
Ну, я не знаю. Вы знаете, я не могу. Вы так уверенно говорите это.
Я не уверен, я задаю вопрос.
Зеленскому вину вот это свое неверие. Я лично хотела бы верить, что это пришло другое поколение, и оно не будет воровать, и оно действительно будет честно как бы делать свою работу. Вот это президентство, это не более чем работа. И вот никакое не мессианство там, а это просто элементарная работа, которую тебе доверили. За время ее надо сделать. Мне кажется, что вот эти новые молодые ребята, может быть, у них не все сразу получится, но они не собираются деньги там воровать. У меня такое ощущение. Они захотят все-таки остаться в истории как можно, насколько это можно сегодня честно. Что там будет, никто из нас не знает.
Следующий мой вопрос про еще более далекую страну, но ситуация в ней очень как бы такая показательная. Это Великобритания. Ситуация с британским Брекситом, ну, это абсолютно нелепая. Ни одно решение не проходит, ни одно решение не получает, так сказать, мандата народных представителей. И есть риск, что Англию просто выкинут из Евросоюза, чего никто не хочет. Этого не хочет Евросоюз, этого не хочет сама Англия, но вот условия демократии, процедуры демократии таковы, что никакого другого решения, в общем-то, нет. И не подсказывает ли это, что, может быть, авторитаризм не так и плох, что вот такие патовые, тупиковые ситуации он мог бы и разрешить?
Ну, в конце концов, в Англии есть королева, но она почему-то этого не делает. Значит, все-таки все ее воспитание и все ее понимание, как, каким должен быть мир и что должен в нем делать монарх, противоречит тому, что вы говорите. Я думаю, что для мира, несмотря даже на некое такое отступление демократии сегодня, абсолютно понятно для просвещенного мира, что демократия единственная возможность движения. Да, вот есть такие критические моменты, когда не получается что-то, и когда демократия вынуждена отступить, и когда вот этот популизм, потому что все-таки народовластие, демократия и политическая попса — это разные вещи. Вот. Так что нет, я думаю, надо спокойно относиться к тому, что мы должны договариваться с друг другом. Другого пути нету. Иначе что? Иначе опять или революция, или там война, что угодно. Я все-таки верю в возможности демократии и никакой авторитаризм ни в каком виде не признаю.
А вот вы уже начали говорить о популизме. Вы некоторое время назад вместе с группой европейских интеллектуалов подписали манифест, документ об угрозе популизма, об угрозе Европе со стороны популизма. Ну, а вот вы сказали, что демократия – это не попса. В чем различие? Демократия – это, так сказать, власть народа. Популус – это и есть народ. Или все-таки народ бывает неправ? И кто тут судья? Как кто этому судье дает власть, скажем так, или право? Вот знаете, говорить, вот это попса, а это демократия.
Знаете, народ, как мы знаем, очень часто бывает неправ. Неправ он был в годы Сталина, неправ он был наверняка и в 17-м году, и во времена Гитлера. Так что никто его не идеализирует, может быть, только русские народники в это верили. А мы уже давно его не идеализируем. А почему я за демократию, а считаю популизм попсой? Поскольку популизм, ну, это же видно, какое простое устройство всего этого. А демократия – это, в общем-то, сложный организм, который нарабатывался Европой и вообще всем просвещенным миром в общем-то, уже пару сотен лет. И особенно трудилась в этом направлении Европа после Второй мировой войны. Так что перепутать это, как бы, для меня это даже не вопрос, так не стоит, это невозможно.
А почему? А так я все-таки не совсем понял. Демократия – это все-таки власть большинства или это власть интеллектуалов?
Нет, это не власть интеллектуалов. Это Платон, никто из нас не верит в город солнца Платона или Кампанеллы. Вот, но это все-таки искусство и работа над договариванием друг с другом. А популизм – это попросту обман. Попросту берутся очень простые вещи и раскручивается, что и люди, которые доведены или от страха, очень страшно сегодня жить, или от того, что многие сегодня оказались в не лучшем экономическом положении, они начинают во все это верить, как бы, то ли в чудо, то ли еще что-то.
А с популистами договариваться не надо?
С популистами? Не знаю, как можно договориться с Трампом.